Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня мы с вами встречаемся в 641 раз. И, как я обещал, мы сегодня к 20-му псалму с вами подходим. Его можно условно назвать мессианским. Почему условно? Потому что, с одной стороны, когда перечисляют мессианские псалмы, в этих списках из 16 он не фигурирует. Не фигурирует он по той причине, что нет прямых цитат из него в Новом Завете. Но я не случайно использую слово «прямых цитат». Нет. А вот намеки на него, конечно, есть. Ссылки на него, конечно, есть. Поэтому я и говорю условно мессианским. Те иудеи, которые серьезно относятся к Священному Писанию, уже давно поняли, что Псалом, конечно, указывает на Мессию. Они говорили о том, что Псалом указывает на грядущего Мессию Израиля. Ну и уже потом, когда христианские проповедники, христианские комментаторы стали обращать внимание на этот Псалом, еврейские проповедники, еврейские комментаторы стали говорить, что не-не-не, это, конечно, не про Мессию, это, конечно, не про Христа, это просто о царе. Но когда мы с вами будем читать Псалом, мы увидим, насколько очевидна вот эта мессианская трактовка. И еще один момент. Этот псалом часто читают те христиане, которые празднуют отдельный праздник Вознесения Иисуса Христа. Вот это псалом, который читается на праздник Вознесения. Кстати, я понимаю, что есть разные христианские традиции. Я понимаю, почему мы празднуем Рождество Христово и Воскресение Христово, и Пятидесятницу, день основания церкви, если хотите, день рождения церкви. Мне только кажется, что и Вознесение Христово тоже есть смысл праздновать. Я думаю, что стоит это делать для себя. Я этот праздник давно принял, он для меня очень и очень важен. И вот этот псалом как раз и говорит о Вознесении. И еще одна мысль, прежде чем мы перейдем к самому тексту псалма. Вот когда начинают говорить о том, что это про царя Израиля, про Давида. Да, каждый израильский царь, каждый израильский монарх был такой несовершенной тенью или несовершенным прообразом Иисуса Христа. Даже при том, что Давид – это человек по сердцу Божию, муж по сердцу Божию, он тоже прообраз, и прообраз, конечно же, несовершенный. Этот псалом, конечно, указывает и на Давида, но главный герой этого псалома все-таки Христос. Мы видим это с самого начала. Первый стих – это заголовок, поэтому мы начнем читать со второго. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Царь – это и Давид, и, конечно же, царь – это Христос. Мы с вами уже говорили о Христе как скорбящем Христе, о том, как Он взял на Себя наши скорби. Но помните, мы в прошлый раз говорили о том, как важно помнить и как важно представлять Христа и радующимся. Он радуется, совершив спасение. И вот мы читаем о том, что радуется царь от спасения, и это указание на то, что мы видим в послании к евреям. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесною престола Божия». Вместо предлежащей радости претерпел крест, но радость-то ему предлежала, то есть он должен был получить радость. И вот если внимательно читать послание к евреям 12:2, получается, что Христос сначала прошел крест, а потом воссел одесную Отца, по правую руку Бога Отца. Как воссел? Где воссел? В радости, конечно. Он воссел с радостью по поводу совершенного спасения. Он прошел через испытания, прошел через мучения, и он вошел в радость Бога Отца. Третий стих, Евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Вот это замечательное совершенно сочетание, которое порой сложно понять. Это сочетание испытания с одной стороны и радости с другой стороны. Испытание в противостоянии греху и радости, когда мы оказываемся с Богом, когда мы оказываемся в Его замысле, в Его плане. И сегодня Бог ровно так же силен для того, чтобы нас спасти. «Господи, силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется». И опять-таки Давид ведь прошел через самые разные испытания, через искушение даже. И он остается в радости. Вот это сочетание и вот этот факт, что несмотря на все испытания, он остается в радости. Этот факт, конечно, нужно всегда помнить. По поводу третьего стиха. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Давайте подумаем, мы, по крайней мере, начнем это, но вы можете уже дома сами поразмышлять, почитать Писание. Подумаем вот о чем. Чего просил Христос в своих молитвах, и был ли ответ на эти молитвы? Помните, как Христос говорит: «Прославь Сына Твоего, дабы и Сын прославил Тебя». Помните слово Бога Отца: «Прославил и еще раз прославлю». Эта молитва была отвечена, и прославлен Христос как раз через Его вознесение. Христос также молился, чтобы те, которых Бог Ему дал, были с Ним. И когда-то Бог ответит и на эту молитву, когда мы в вечности окажемся вместе со Христом. Эта молитва получит свой ответ. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Христос сказал на камне этом: «Я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее». И церковь проходит через самые разные испытания, но Бог ведет эту церковь, и церковь идет в победе. Вернемся к тексту Псалма, потому что четвертый стих как раз и отвечает на то, о чем говорилось в третьем. В каком смысле Христос получил ответы на свои молитвы? Четвертый стих: «Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Вы помните, что этот псалом указывает на воскресение и вознесение Иисуса Христа? И вот тот факт, что Бог Отец призвал Иисуса к себе, тот ответ, что Христос вознесся на небеса, это ведь тоже результат молитвы, это тоже проявление Божьей благости и Божьего принятия. «Прославил и еще прославлю», говорит Бог Отец, так и происходит на самом деле. Идем дальше, пятый стих, больше. «Он просил у тебя жизни. Ты дал ему долгоденствие на век и век». Я обращу внимание, что здесь не просто на век, а на век и век. Тут интересно. Вы помните молитву в Гефсиманском саду, когда Христос говорит, что: «Отче, если можно, пусть минует меня эта чаша, но не моя воля будет, но твоя». Мы не задумываемся порой об этой молитве. Некоторые даже говорят, и причем, я думаю, совершенно неправильно говорят, что это слабость Христа. Нет-нет, это не слабость. По человеческой природе Христос просит жизни. Он получает распятие, он получает смерть, но... Теперь смотрите очень внимательно. Потому что после всего этого жизнь, воскресение, его молитва услышана. Бог-Отец воскресил его, и сейчас он восседает по правую руку Отца. И слава его велика в нашем спасении. То есть тот факт, что мы спасены, это как раз выражение величия Божьей славы. А об этом шестой стих псалма. «Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки. Возвеселил его радостью лица твоего». Мы часто делаем акцент, я думаю, совершенно верный акцент, на наших грехах, которые Бог возложил на Иисуса Христа. Но ведь это не единственное. Бог также действительно возложил на него венец. Бог действительно возвеличил Христа. Мы провозглашаем величие Христа, потому что Бог этого хочет, потому что это угодно Богу. Церковь Христова величает его, величает Спасителя. И вот это тоже ответ на его молитву. В прошлый раз я уже говорил об этой проблеме, которая выражается в том, что у многих из нас Христос как бы не воскрес. Ну, то есть, вот он так на кресте и остается. Мы смотрим на крест, и Христос на кресте. И мы скорбим, и мы страдаем. Да, действительно, есть смысл взглянуть на крест. Но есть смысл также и посмотреть и дальше. И на его смерть, и на его воскресение, и на его вознесение. Вот это как раз 20-й псалом. В следующий раз, когда вы будете совершать хлебопреломление, задумайтесь, пожалуйста, о воскресении Христа, чтобы день воспоминания не стал для вас днем непреодолимой скорби. 8 стих. «Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя». 9 стих – это как раз про ад, и в 10 стихе это описание продолжается. Если вы не верите, что ад реально существует, это значит, вы не доверяете Священному Писанию, вы спорите с самой Библией. Да, с одной стороны, Бог хочет и готов спасти. Когда мы говорим, что Бог – это Бог спасающий, это совершенно точно, это совершенно правильно. Однако, если вы хотите осуждения, если вы предпочитаете осуждение, то оно будет. 10 стих. «Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь». Вот так, друзья, ни больше, ни меньше. Но скажу вам вот что. Ад – это дело добровольное. Иными словами, человек, который сказал, что мне не нужен Бог, вот это его желание, которое он высказывает, тоже услышано. Бог не исключает свободу воли. Он не препятствует проявлению этой свободы. Человек говорит, я не хочу Бога. И Бог с уважением относится и к этому волеизъявлению. Идем дальше. «Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их». А во многих рукописях просто «но не могли». Эти замыслы, которые составлялись против Бога, оказались бесплодными. И я думаю, что мы можем вспомнить здесь фарисеев, саддукеев, первосвященника и первосвященников во множественном числе, которые составляли замыслы, которые устраивали, выстраивали планы против Иисуса Христа. И знаете, что интересно? в какой-то момент, когда читаешь Евангелие, особенно если еще не знаешь, что будет дальше, кажется, ну уж точно они его поймают. Ну, потому что настолько организованная система, настолько выстроенная машина, скорее всего, будет иметь успех. И все же, 12 стих. «Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли». И дальше концовка псалма. «Ты поставишь их целью, из луков своих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею! Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Это великий псалом. Мы с вами видели в нем и крест, и страдания Иисуса Христа. Мы с вами видели также его молитвы, на которые он получил ответ. Мы видели, что сделал он в предвкушении радости. Мы видим, что он царь, это наш царь, и он в небесах. И сейчас он ожидает встречи с нами. О нем часто говорят, как о муже скорбей, цитируя пророка Исаию. И это действительно так. Но сегодня он восседает одесную Бога, и его сердце переполнено радостью. И вот эту радость он хочет передать нам сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Враги вступили в заговор против него, но он не просто противостал им, а он сделал все их заговоры ничтожными. И сейчас, и сегодня враги снова противостоят ему, вступают в заговор против него и против его народа. Сатана пытается погубить его, но не достанет, потому что он, Христос, вознесен на небеса. И вот тут охват сатаны попросту кончается. Мне в связи с этим вспоминаются слова апостола Павла из второго послания Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Вы слышите здесь отзвуки псалма. Я не случайно сказал о том, что псалом-то не считается мессианским, но все же по сути своей, по содержанию своему, он, конечно, мессианский. Мы с вами читали славный, великий псалом о вознесении Иисуса Христа. А кто он для вас? Спаситель или судья? Выбор за вами. Либо спасение, либо суд. Третьего не дано. И тут мы подходим к одному из величайших псалмов. 21-му. И многие христиане, я в том числе, считают его величайшим псалмом. Первый стих, заголовок, начальнику хора «При появлении зари» – псалом Давида. Вы помните, как в 19-м псалме мы читали о свидетельстве солнца, как солнце, восходя, свидетельствует о Боге. И вот встает заря, и в лучах восходящего солнца виден крест. 21-й псалом часто так и называют псалом креста. В нашей вводной беседе по псалмам мы сказали вещь, с которой некоторые из вас спорили. Мы говорили о том, что в псалмах мы находим информацию о Христе, которой не было в Евангелии. Вот вам пример. В Евангелии мы узнаем о событиях распятия Христа, о событиях Его крестной смерти. В 21-м псалме перед нами мысли, чувства, если хотите, внутренний голос Спасителя. Душа Спасителя как будто предстает перед нами, дополняя картину тех фактов, которые рассказаны в четырех Евангелиях. Перед Пасхой, перед празднованием воскресения Иисуса Христа мы часто устраиваем богослужения, в частности, богослужение в пятницу, где читаются последние слова Христа. И вот я думаю, что 21-й псалом – это замечательное размышление. И, знаете, если вот задаться вопросом, а где стоит размышляющий, откуда мы смотрим на эти события, то тут получается интересная вещь. Мы смотрим не снаружи, мы смотрим изнутри. Мы смотрим на эти события как бы из сердца и души Христа. Я не хочу показаться неучтивым, и все же, когда мы будем читать этот псалом, мы как будто окажемся на кресте. Знаете, в этом есть большой богословский смысл. Апостол Павел ведь говорит, что мы с ним умерли, мы умерли во Христе. И умерли для греха. И мы воскресли с ним. Но раз мы с ним умерли, раз с ним умерло наше наказание за грех, то в какой-то степени, в каком-то очень важном смысле мы тоже были на кресте вместе с ним. Вот именно это позволяет увидеть нам 21-й псалом. Мы тоже были там, мы тоже были на кресте. Это не хвастовство, это не попытка выдать желаемое за действительное. Это констатация факта. Апостол Петр очень близко подводит нас к этому факту в своем втором послании, 1 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Вот эта последовательность, вот это сопричастность, которую мы имеем. Когда мы говорим о сопричастности, это ведь не только тот факт, что мы едим хлеб и пьем чашу. Это наша сопричастность в распятии, в прощении, в воскресении, в вознесении к Нему. И вот страдание Христа на Голгофском кресте есть смысл и тема 21-го псалма. Первый стих. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего». Это призыв, это вопрос. И в первой части псалма, стихи с 2 по 22, перед нами унижение Христа, или, если хотите, униженность Христа. А вот дальше, до конца псалма, превознесенность Христа. Униженность и превознесенность. Известный роман Достоевского называется «Униженные и оскорбленные». Здесь же мы можем сказать «униженный и превознесенный». И вот мы начинаем читать об оставленности, покинутости Христа. Мы порой не замечаем эту страшную трагедию, которая произошла на кресте. Мы как будто не видим все ее грани. Да, Христос действительно был оставлен на кресте. Некоторые спорят с этим, говорят о том, что, ну, так нехорошо, как же Бог, Отец, мог оставить Сына? Ведь Бог Сын очень четко говорит: «Отче» или «Господи, зачем ты оставил меня? Господи, зачем ты покинул меня?» Если на самом деле не оставил, то у нас тогда следующее предположение. А что, Иисус лжет? Или Иисус заблуждается? Не может такого быть. Действительно, на Голгофском кресте Бог-Сын был оставлен небом. Он был оставлен, покинут Богом-Отцом по причине наших с вами грехов. Послание к Евреям, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Вот это его оставленность. И еще несколько позже, послание к Евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он сам страдал, чтобы спасти нас с вами, притесняемых, но также и согрешивших». И вот в этой оставленности он не мог обратиться за помощью никому. Ни на землю, ни в небеса. Но тогда стоит вопрос, почему же все-таки Бог Отец оставил его? Мы читали Псалом: Боже мой, для чего ты оставил меня? Это слова, которые Христос скажет на Голгофском кресте. И он прав. Он был оставлен. Для чего и почему? Поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.